Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Памятка для христианина». Или, как я уже говорил вам, как бы бабушкины узелки на память. То, что мы должны помнить всегда, от чего мы не должны никуда уклоняться. Вот эти стихи, которые я вам зачитываю, да, которые должны нас протрезвить и правильно направить нас в нужном направлении, да, чтобы мы шли настоящим христианским путем, этого нельзя нам забывать. Но, к сожалению, мы живем в христианских иллюзиях. Вот мы что-то там думаем, нам что-то объяснили, мы во что-то верим. Но мы должны понимать, что наша вера должна зиждеться на открытых, прямых таких писаниях, то есть на текстах из Священного Писания. И то, о чем мы с вами читаем, это своего рода, если можно так сказать, прививка от наших христианских иллюзий. Помните, есть такое выражение библейское, чтобы вы не мечтали о себе. К сожалению, у нас христиан очень много, вместо того, чтобы ну, действительно стоять на твердом фундаменте, да, чтобы действительно под ногами было прочное основание, мы мечтаем о себе. Знаете, как вот бывает, девушка мечтает, думает о том, что очень красивая, очень умная, очень хозяйственная, что она выйдет замуж. Ну, я хочу, я в общем-то говорю так мысль, да, я не хочу сказать, там, плохо это или хорошо, но, знаете, иногда мечтает, а мечты никогда не сбываются. Человек думает, что он мудр, он образован, да, а фактически его нигде не воспринимают, его не находят себе в этой жизни применения. И вот у нас, у христиан, вот есть некая такая иллюзорная мечта, иллюзорные какие-то такие понятия. Мы где-то летаем в каком-то космосе, да, в каких-то космических мирах. Я хотел бы, чтобы мы с вами возвратились на Землю, чтобы мы четко и определенно могли знать, на правильном ли мы с вами пути, правильные ли программы, я уже так скажу компьютерным языком, заложены в наше сознание. Или все-таки мы живем в иллюзиях, тешим себя собственными выдумками. Я хочу вначале как бы вам прочитать одно место. Это Римлянам 11 глава 17 по 25 стихи. Ну, здесь на что хочу обратить внимание. Просто, значит, Павел пишет римлянам, христианам в римской церкви. У них там произошло некое такое, будем говорить, разделение между христианами и иудеями и по происхождению, и христианами-язычниками. Ну, и у язычников, естественно, было такое ощущение, вот они отвергли, вот они распяли Христа, вот они уже, как говорится, окончательно погибшие, а мы вот уже вроде бы окончательно спасенные. И вот были вот такие мечты. Я прочитаю вам. «Если же некоторые из ветвей, имеется в виду иудейских, отломились, а ты, дикая маслина, то есть как бы язычники, да, или язычник, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся». То есть не строй иллюзий, что у тебя уже все вопросы решены, как бы, да. Не гордись. То, что кто-то упал, а ты еще сегодня стоишь, это не говорит о том, что ты сегодня или завтра не упадешь. «Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. И так видишь благость и строгость Божию. Строгость к отпадшим и благость к тебе». Но заметьте, при условии, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей. Вот как бы главное выражение. Чтобы вы не мечтали о себе. Что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Ну, мы с вами, если вы помните, в прошлый раз, как бы я задал такой вопрос, затронул такую, можно сказать, деликатную тему, прочитал вам, ну, такое выражение. Значит, если кто из вас думает, что он его, то есть Сын Божий, да, или мы дети Божьи, да, что Бог в нас, или мы в нем, да, мы же об этом все время думаем, и не просто думаем, а считаем, что действительно все мы крестившиеся, неважно где и неважно во что, но все мы дети Божьи, ну а если дети Божьи, то и наследники, если наследники, так, как говорится, Царство Божие мимо нас не пробежит, Бог верен в своих обещаниях. И я вам уже кое-что прочитал, не буду повторять то, что читал, да, вот из Библии вы сможете, кто не слушал, прослушать это, да. Я продолжу эту тему, вот чтобы нам было понятно, кто мы, какие у нас отношения с Богом и на что вообще можно рассчитывать. Значит, первое послание Иоанна, 3 глава, 6 по 10 текст. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает». Обратите внимание на вот эти слова. Честно скажу, читая Иоанна, просто поражаюсь, насколько просто, насколько понятно и, как говорится, не в бровь, а в глаз, да. Четко и определенно, практически каждый текст, это можно сказать как заповедь, как закон, как определение, как мерило, на основании которого мы можем определять вообще, кто мы, что мы из себя представляем и на что можно рассчитывать. Так вот, обратите внимание, вот у нас давно уже, как говорится, привито в нашем сознании такая глупая мысль: мы ничего не можем, грех непобедим, бедные мы люди, и мы только во мгновение ока, в момент пришествия, когда будем там возноситься, мы изменимся. Говорю, вранье, вранье, еще раз вранье, вранье. Смотрите, всякий, пребывающий в нем, да, мы любим заявлять, я в нем, он во мне, да, красиво звучит, и знаете, как успокоительная какая-то таблетка или микстура. Я в нем, он во мне, да? Смотрите, всякий, пребывающий в нем, не согрешает. То есть, если я говорю о том, что я не могу не согрешать, что мы здесь на земле вот в таком положении, здесь вот сатана, а вот на небе его не будет, и там мы не будем, как говорится, грешить, да? Да, я тоже мог бы сказать, да, вы знаете, вот нету возможности украсть, поэтому я и не буду красть. Но сегодня я не могу не украсть, потому что ну вот лежит, и никто не смотрит, и не увидят, даже и не поймут, что я украл. Тут много чего можно украсть. Я не, на небе уже точно не буду согрешать там с женщинами, или кто бы там, если женщина о мужчинах бы мечтала, да. Вот на небе это уже не будет, и я там не буду грешить. А вот здесь, когда такие ходят, ну я ну не могу, ну это невозможно, да. Вот приблизительно у нас такие рассуждения. Мы заявляем, что мы в нем, мы заявляем, что мы дети Божьи, да, что мы наследники, что у нас вера есть, да. Ну здесь написано, всякий пребывающий в нем, то есть живущий в нем или привитый на нем, не согрешает, по слогам буквально читаю. Если согрешает, согрешаем, не пребываем в нем, то есть другими словами, между нами, нами и им нет никаких родственных связей. Мы абсолютно чужие люди. Дальше будем читать еще более конкретно. Дальше слушайте. Всякий согрешающий, даже, ну, как некоторые говорят, есть грех и есть согрешение. Грех – это страшно, согрешение – это, ну, так себе, знаете, ну, нехорошо, ну, не сильно серьезно и не сильно важно, да. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. То есть тоже, заметьте, не то, что в нем пребывает, а даже с большого расстояния его не видел. Ну и не познал, потому что познать – это вообще познать глубину, внутреннюю глубину божественной мудрости. Дети, да не обольщает вас никто. Я бы, ну извините, не хочу никого и никак обидеть или там высказаться плохо, да. Но слово «да не обольщает», ну здесь имеется в виду «да не обманывает». Ну вы знаете, вот слово такое «да не обольщает», оно как-то так, ну, воспринимается, ну, так, довольно приятно. Ну, обольщение, ну, это как-то так, знаете, что-то там такое. Я бы вот просто вот так бы сказал. Не то, что перевожу сейчас, как говорится, на другое, а другим словом, чтобы нас затронуло вот это выражение. Дети, да не дурит вас никто. Нас же дурят, ну, просто разводят. Нам объясняют, что... Да, мы в нем, но мы не можем не согрешать. Я говорю, ну вы знаете, ну до какой слепоты, тупоты можно вообще дойти? Извините, что скажу это в кавычках, во имя Господа. Но мы уверовали в Господа, пришли в церковь, говорим, что мы его народ, что мы в нем пребываем, что мы дети, что мы наследники, да? Что у нас пастырь Богом посвященный, Богом поставленный, да? Я только не могу сказать, каким Богом, ну, если говорить прямо, то Богом с маленькой буквы, Богом века сего. Как можно брать в Библию в руки? Как можно читать вот эти слова, или их не читают, или их читают, я не знаю, в каком-то нетрезвом состоянии, да? Ну как можно читать? И там про переводы какие-то говорить, да? Как можно читать, что пребывающий в нем не согрешает? Как мы, люди, ходящие в церковь, читаем Библию? Ну, неужели у нас только одни уши, а мозгов нет? Неужели мы настолько слепы? Мы удивляемся, почему написано «имеют глаза, но не видят», «имеют уши, но не слышат». Это да, это в Ветхом Завете, это евреи были такие вот, глухоманы, да? А мы не такие. Это, слушайте, я даже не знаю, кто из нас, как говорится, более глухой и более слепой, чем мы. Да не дурит вас никто, всякий выходящий за кафедру, о ком мы молимся, чтобы Бог вложил в его уста вот эти Божьи слова Духом Святым, который говорит, что грех непобедим, который говорит о том, что при этом мы пребываем в нем, и мы дети Божьи, он вас дурит, в кавычках, конечно, не дурит, дурит не в кавычках, а дурит, в кавычках берем, во имя Господа. А мы во имя Господа дуримся, извините, пожалуйста. Это, ну, просто по-другому не могу сказать. Хочу все-таки не обидеть, но задеть за живое, чтобы человек-то понял, ну как можно дойти до такого безумия. Дальше читаем. Кто делает правду, тот праведен. У нас же, как вы знаете, понятие, вот иллюзия такая. Мы праведные. Как? Во Христе. Это как? Ну как? Ну мы грешим, конечно. Мы неправедные, да? Наша праведность как запачканная одежда. Но мы же просим прощения. А я говорю, вы знаете, тут было бы неплохо еще и уточнить. Прости, может быть, в чем мы или я согрешил. Прости, может быть, а может и не быть, да? Это мы просим прощения. Тут еще надо было бы, ну, грех хотя бы называть по имени, да? Ну, ладно, если мы все-таки признали и называли его по имени, попросили у Бога прощения. Что изменилось в нашей жизни? А мы повернулись и опять говорим, мы не можем не грешить, да? Вот слушайте, наша привычка верить и понимать, там, соглашаться, что мы праведные во Христе, и Христос нас оправдывает, Христос наша праведность, да, много таких лозунгов есть. Смотрите, как написано, кто делает. Никто верит где-то во что-то и как-то. Кто делает, кто поступает правдиво или праведно, или свято. Это одно и то же, разные слова, синонимы, да? Кто поступает правдиво, кто поступает праведно или честно, или благородно, или свято, только тот и праведен. Дальше слушайте. Подобно, как он праведен. Вы слышите, да? А у нас же понятие такое, да мы же не можем, как он. Ну, заметьте, выражение какое. Всякий, пребывающий в нем, во Христе. Христос праведен, Христос свят, а я в нем, как ежик, у которого миллионы иголок, а каждая иголка – это грех. Ну, как я вот этот ежик, да, в тумане залез туда, да, ну, как я в нем грешный, а он праведен? Вы можете представить, нет? Но у нас вот такие парадоксы в нашем сознании. У нас вот такие извращения. Называем их духовными. Значит, тот, кто делает правду. Только делает правду. Только тот и праведен. Подобно, как он праведен. Поэтому, если я в нем, я должен быть праведным. Теперь дальше читаем. Чтобы у нас не было иллюзий в нем, около него. Тут прямо все на контрасте. Кто делает грех, заметьте, не написано большой, маленький, да? Вы сами понимаете, что в зависимости от уровня нашего интеллекта, от уровня нашего духовного образования, понятие грех, ну, самое-самое может быть разное. То, что для кого-то, ну, кому-то надо избавиться от пьянства хотя бы, для него пьянство – грех. Для кого-то наркотики – грех. Для кого-то воровство, там, прелюбодеяние, да. Ну, а для человека, который более высок, как говорится, духовно, для него грехом может быть даже помышление. Помышляет о девице, да, ну, о блуде, допустим, ну, не грешит, а помышляет. Так вот, обратите внимание, без указания, большой или маленький грех. Кто делает, вы слышите, кто делает в жизни, проявляет грех, слушайте, тот не то, что в нем с большой буквы, вообще от дьявола, то есть, другими словами, рожден дьяволом. Ну, слушайте, ну, Иоанн же пишет церкви, да, это христиане, да, крещенные, да. Так мы же от Христа родились, мы же так думаем. Слушайте, факт рождения определяется в ком, что в ком из нас, как говорится, проявляется. Если я делаю, то есть, если я веточка, которая приносит, ну, отвратительные плоды, ну, нельзя сказать, что я, в общем-то, от Бога, что я хорошая там груша, хорошая яблоня, да? По плодам их узнаете их. Кто делает грех, тот от дьявола, рожден от дьявола. Ну, я еще хочу сказать, и пребывает в нем, с маленькой буквы, в дьяволе, потому что сначала дьявол согрешил. А потом мы согрешили, а потом мы уверовали и еще продолжаем грешить. Так подождите, мы вообще от него хоть на немножко оторвались или нет? Теперь слушайте. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Я еще раз скажу вам такую мысль. Кто из вас думает, что грех непобедим, и он так верит, стоило бы обратить внимание на эти слова. Ну, я уже вам говорил, страдающий плотью перестает грешить. Ну, написано, написано. Это Писание, да, святое, да. Почему мы говорим, что нет? Страдающий плотью перестает грешить. Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. Неужели непонятно? Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Непонятно? Ну, может, непонятно закон духа жизни, что такое. Поэтому у нас, как говорится, и непонятки. Но здесь, вот смотрите, ну разве непонятно, да, кто в ком или кто от кого рожден? У нас такое понятие, я крестился, я родился. Извините, не родился, а помер. Если дальше нет перемен, то мы, как говорится, померли. Нас научили, как погибнуть. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. А что такое дела дьявола? Когда мы делаем грех, мы делаем дела дьявола. То есть мы у него, как говорится, собачьим ошейником и на коротком поводке. И он все время место ко мне рядом. И мы идем, как говорится, поджав хвост. И при этом называемся мы дети Божьи, мы в нем, мы спасены. Очнитесь, ущипните себя. Дальше читаем. Всякий, рожденный от Бога, заметьте, у нас тоже любимое выражение. Значит, я рожден от Бога. Когда? Вот когда я крестился, я родился. Я говорю, здравствуйте. Ты грешишь? Да. Но как же ты родился? Как у тебя так получилось, да? Иногда бывает, знаете, немного я с юмором, может, даже не немного. Но я говорю, как тебя вот дьявол, вот этот мужик родил? Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, вы слышите? Дальше слушайте, почему не делает греха? Потому что семя его есть Слово Божье, да? Его Слово. Потому что семя его пребывает в нем. У нас часто семя пребывает в нас, это имеется в виду, я читал, я слышал, у меня в голове это есть. Нет, пребывает это, пустило корни, проросло, слилось со мною, оно мое дыхание, оно моя душа. Почему человек не грешит? Семя пребывает в нем. Он слышит, он читает, он думает, он анализирует это слово, он вникает в суть его, да? Оно растворяется в нем. Он уже мыслит этими категориями, он уже не может мыслить о грехе, у него поменялось сознание, поменялись привычки, он уже не может грешить, сок в этом дереве уже поменялся. Значит, всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Вы слышите? Кто родился от Бога, он не грешит. Кто не грешит, он праведен. Вы видите, да? Он пребывает в нем. И Бог, он в Боге, и Бог в нем. Значит, слушайте, если мы делаем грех, если мы говорим, что грех не победим, о рождении от Бога, нашем рождении, надо забыть. Ну не просто надо забыть, надо сесть трезво, здраво, подойти к этому вопросу и определиться. Так слушай, так получается, я не рожден от Бога? Так получается, я не пребываю в нем, он во мне? Ну да. Если грех, то так оно и есть. Другого варианта здесь нет и не допускается. Дальше читаем. Дети Божьи, дети дьявола, добавляю, между христианами и нехристианами, неважно, кто какой конфессии, дети Аллаха и дети шайтана, пусть это можно применить и так. Дети Божьи, дети дьявола узнаются так, заметьте, узнаются кем? Ну, мы можем узнать, мы дети Божьи или дьявола. Люди могут узнать, мы можем заявить, что мы дети Божьи, да? А люди могут узнать это совершенно не потому, что мы с вами скажем, да? а вот они узнают так. Всякий, слушайте, не делающий правды, всякий подлый, обидчивый, завистливый, раздражительный, недовольный, мстительный, я уж не говорю прелюбодейный, воровитый, там, сквернословящий, не говорю уже про убийство, да, всякий не делающий правды не есть от Бога. Вы слышите? По делам, по плодам узнаете их, кто от кого и кто в ком. Равный не любящий брата своего. Вы слышите? Ну, не любящий брата своего, ну, не хочу я с ним общаться. Ну, надоел он меня вообще раздражает. И заметьте, он меня раздражает, и я в этом вижу причину и проблему, да. А то, что я раздражительный, это вроде ничего. Я вообще не раздражительный, когда меня не раздражают. Да, я говорю, когда я мертвый, я тоже не блужу и не ворую. Я хотел бы, чтобы мы с вами обратили внимание, как просто, как понятно написано. Я хотел бы, чтобы мы сделали для себя какие-то выводы, обвешали свою шею вот этими бабушкиными платочками, шалями с узелками, чтобы эти узелки были, как, знаете, воскрыли одежду у иудеев, которые бы нам напоминали. И когда нам говорят обратное, совершенно не то, о чем написано, о чем мы с вами читаем, чтобы мы понимали, нас опять дурят. Извините, слово может быть не очень приятное, но я хочу сказать, у меня цель не понравиться вам, ну и не обидеть вас, но сказать так, чтобы мы поняли, нас разводят как лохов. И разводят из-за кафедры с так называемых божьих христианских или христовых церквей. Далее еще, как говорится, узелок на память. Если кто из вас думает, что он перешел из смерти в жизнь вечную, когда вступил в завет со Христом, то стоило бы обратить внимание еще на одно место Писания, которое будет еще одним узелком. Первое Иоанна, 3 глава, 14-15 тексты. Мы знаем, заметьте, это Иоанн пишет, мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Ну, дальше, если не читать, ну, можно так истолковать. Мы знаем, что с момента, как мы приняли крещение и стали членами церкви, да, мы перешли из смерти в жизнь. То есть, другими словами, уже как бы жизнь вечная течет в нас, в наших жилах, в наших сосудах, кровь с вечной жизнью. Но смотрите, как Иоанн пишет. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Ну, я думаю, вы понимаете, да, тут не только любим братьев, любим и сестер, да. Может, кому-то кто-то скажет, что ой, сестер Саша любит, да. Ну, я в хорошем смысле, в христианском смысле говорю, и любим братьев, да. Сегодня же можно и любить братьев тоже, вы знаете, как все извращено, да. Вот. Так вот, смотрите, мы перешли из смерти в жизнь, я бы так сказал. В какой момент мы перешли из смерти в жизнь? В момент крещения или в другой момент? Когда научились любить братьев, сестер и всех людей. Вот пока мы ненавидели, пока мы раздражались, пока мы спорили, пока мы унижали кого-то, ругались, выясняли отношения между собой, обратите внимание, неважно, в семье, не любим мужа, не любим жену, мы в смерти пребываем, мы потенциальные покойники, заживо погребенные, как когда-то я тему такую проводил. Любим братьев, это значит, мы избавились. Любовь не гордится, не превозносится, там, не раздражается, не мыслит зла, помните, ну, список не буду повторять весь, да? Дальше читаем. Не любящий брата, раздражающийся на детей, раздражающийся на жену, раздражающаяся на мужа, раздражающиеся на начальника на работе, раздражающиеся на президента страны, там, или я не говорю, что они там всегда во всем правы, но мое раздражение – это моя проблема. Вот все эти товарищи, да, не любящие брата, пребывают в смерти. Не любящий других людей, да, пребывает в смерти. Обратите внимание, наличие греха, делание греха является признаком смерти. Ну, не физической, не в этот момент, не моментальной, а что ты потенциальный покойник и идешь в пропасть. Все. Кривотолков здесь быть не может. Здесь сказано однозначно. Дальше читаем. «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца». Вы слышите? Убийца – это убил, физически убил человека, да? А Христос на горной проповеди нам сказал, что ненавидящий брата есть человека-убийца. Вот тут же Иоанн повторяет это же самое. Новый Завет – это истина на более глубоком, более совершенном уровне. Убийство физическое, оно начинается внутри нас с ненависти. Мы еще не убили. Но когда мы начинаем злиться на человека, когда начинаем там, может быть, материться, чертыхаться, да чтоб ему, да чтоб она там, да чтоб ему ни дна, ни покрышки, да, ну, извините, просто так, чтобы было понятно, говорю, да не, мы можем чуть по-христианскому это выражать, вот как одна сестра мне когда-то говорила: «Господи, ну, когда ты заберешь моего мужа к себе?» Я так услышал, да, он там ее допекал, да, он так ведет себя не очень хорошо. А вот она, христианка, заметьте, по-христиански молится: «Господи, когда ты заберешь его у меня к себе?» Я говорю: «Вы хотите сказать, когда мой муж уже сдох бы побыстрее, да?» «Ой, не-не-не, Саша, ну мы же так, мы же верующие». «Ну да», я говорю, не умер, так сдох, да?» «Ну, когда заберешь?» Я говорю: «Живьем его забрать, да? Вы же понимаете, никого живьем пока что не забираю, да? Значит, чтобы его к себе Бог взял, а я еще задаю вопрос, а кому он там нужен, к себе? Тогда и дьявола надо забирать тоже к себе, туда, чтобы, ну, справедливость какая-то была, закон обязателен для всех. Значит, вы желаете смерти?» «Ой, нет, ты меня не так понял». Я говорю: «Ну, объясните мне на иврите, на греческом каком-нибудь, как вы хотели его туда, как говорится, в вечность, к себе?» «Ну, чтобы сдох, да, ну, я понимаю». «Ой, нет, мы верующие, мы же так не можем говорить». «Ну, хорошо, ну, чтобы ты помер уже». «Ну, не сдох, сдох как-то некрасиво, не по-христиански. А чтобы ты коньки откинул, ласты сплел, да?» «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца». И я добавляю: «И всякий, смотрящий с вожделением на женщину, есть прелюбодей». «И всякие раздраженные, всякие обиженные на кого-то, да, есть преступник, есть грешник». А вы знаете, что никакой человека-убийца, слушайте, не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Так задаю вопрос: что ж такое жизнь вечная? Если мы говорим, мы верим, что я перешел из смерти в жизнь вечную, задаю вопрос: а что такое жизнь вечная? А что такое смерть вечная? Если я злой, если я недовольный, если я мстительный, обратите внимание, во мне смерть, которая здесь есть и которая продолжится, и которая, ну, смерть не вечная, она все-таки когда-то исчезнет, да? Но я имею в виду, что навеки эта смерть мне определена как моя судьба. А что такое жизнь вечная? Любовь, которая не перестает. Рождение свыше, рожденный свыше, который не делает уже никакого греха. заметьте, вот праведность, святость, чистота, которые никогда не перестают. Вот это и есть Дух Вечного Бога, Дух Вечного Святого Духа, Дух Вечной Жизни. Если Бог Вечный и Бог Святой, и Его Дух этому учит, и я живу в унисон с этим, то во мне пребывает жизнь вечная. Да, мы по закону должны будем умереть. Я имею в виду возмездие за грех смерть, так написано. Но да, потому что мы грешили, мы должны претерпеть это, чтобы мы знали и помнили навсегда. Но мы будем воскрешены, если будем, конечно, праведны, это надо не забывать и иметь в виду, да, и будем вечно жить. Но начало вечной жизни здесь начинается. И я хочу, чтобы мы не забыли, что жизнь вечная – это любовь, это чистота, это святость, которая не, или которые никогда не перестают. Вот к чему мы с вами должны прийти. Еще один узелок на память, чтобы разрушить еще одну нашу иллюзию. По поводу истины. Если кто из вас думает, что он в истине, ну, знаете, мы же думаем, что раз мы в церкви, а церковь истинная, то мы и в истине, да? Каждый из нас думает, что если в церкви преподается истина, а тут, ну, тут еще большой вопрос, истина ли нам преподается, или, как я уже вам говорил, да не дурит вас никто, да? Так вот, в истине мы или не в истине? От истины мы рождены, от Его слова, или не от истины, от заблуждения или обмана. Так вот, стоит нам обратить внимание еще на некоторые места Священного Писания. Иоанна, Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 текст. Смотрите, как написано. Вот еще раз напоминаю, если кто из нас думает, что мы в истине и рождены от истины, и познаете истину, ну, поймете смысл истины, глубинную суть этой истины или этого слова, и познаете истину, и слушайте, и истина сделает вас свободными. Ну, дальше написано, помните по тексту, он же говорил о грехе. То есть истина обязательно должна нас освободить от греха. Если мы говорим, что мы не можем не грешить, да еще и заявляем и верим, что это невозможно, неважно кто, пастырь из-за кафедры или члены церкви, сидящие на церковных скамьях. Неважно, где и кто так говорит. Я задаю вопрос, если познаете истину, если она для вас является источником жизни, вы обязательно должны быть свободными от греха, то есть вы должны или мы должны быть святыми. Если мы не святы и заявляем, да, об этом и верим, то, что действительно только так мы можем здесь жить на земле, я задаю вопрос, познали ли мы истину? Нет. Имеем ли мы какое-нибудь отношение к истине? Родились мы от истины? Нет. Вы понимаете? Истина – это Бог. Истина – это Сын Божий, истина – это Слово Божие, истина – это закон Божий. Помните, да? Дух Святой есть истина. Так я задаю вопрос. Если Бог есть истина, а мы познали истину, то есть познали Бога, вы обратите внимание, как все стихи переплетены, то есть с разных сторон, разными выражениями, но все об одном и том же. Если мы познали истину, а истина есть Бог, то я задаю вопрос, а Бог, ну, это любовь, это святость, это чистота, да, это доброта. Если мы тогда в нем, почему мы не свободны от греха? Заметьте, истина, которая не делает меня свободными от греха, истина, которая не освобождает меня от греха, я уже не говорю истина, которая мне внушает, что грех непобедим. Не есть истина. Это заблуждение, это вранье, это обман. Это иллюзия, в которой мы почиваем с вами. Дальше. Обратите внимание. Ну, речь идет, и познайте истину, это же пишется верующим, да? А верующий не свободный от греха. То есть вообще никакого отношения к истине не имел, не имеет, и не знаю, будет ли в будущем иметь. Второе место. Второе послание Тимофея, 3 глава, с 1 по 7 текст. Мы все знаем эти стихи. Это, обратите внимание, написано верующим. А мы, верующие, вот как бы хотим подтвердить вот это такое, будем говорить, пророческое послание апостола Павла. «Знай же», это значит, Павел пишет Тимофею, «знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйтесь». Заметьте, это сказано о верующих. Да, если не прочитать 5 стих, имеющий вид благочестия, да, можно подумать, это пророчество в последние дни, вот какой мир, вот какие мирские люди будут, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Вы заметьте, здесь не написано, чтобы вы поняли, что это верующим написано. Здесь не написано, знаешь же, что в последнее время наступят времена тяжкие, ибо верующие люди будут убийцами, извращенцами, садистами, прелюбодеями, да? Ну и наркоманами, алкоголиками, тунеядцами, зэками, да? Ну, это уже как был бы про мир написано, да? И то в миру уж тоже не все. Здесь, заметьте, какие пороки. Самолюбивы. Не, я же не убиваю, я не прелюбодействую, водку с горла не пью. Нет, нет. Заметьте, самолюбивы, слушайте. Сребролюбивы. Заметьте, мы вообще даже любящие какие-то. Себя любим, деньжата любим, да? Заметьте, горды. Ну, тем, что мы, конечно, в истинной церкви. Надменны. Что мы вышли оттуда и пришли сюда. А слушайте, злоречивый. А что такое злоречивый? Нет, это не обязательно матерные слова. А ты знаешь, вот она вчера туда ходила, а мне кажется, это злоречивое, да? Да, дети непокорны родителям. Ну, пожалуйста, посмотрите, да? Дальше, слушайте, неблагодарны, нечестивы. Это общие такие выражения. Заметьте, нет убийства, нет прелюбодеяния, нет наркоты. Недружелюбны, обидчивы. Дальше, слушайте, непримирительны. Клеветники, сплетни, да? Невоздержаны в еде, в словах. Жестоки. Ну, жестокость – это не обязательно издеваться физически над человеком, да? Жестокий – это злой, недовольный, раздражительный, ненавистный. Да, кто-то допек, а я могу быть тоже таким. Не любящие добра. Далее, предатели, наглые, напыщенные. Слушайте, таковых удаляйся. Это люди, не рожденные свыше. Это люди, не имеющие отношения никакого к истине. Это люди, не являющие, не могут называться, не могут быть, точнее сказать, детьми Божьими. Это люди, которые не в нем и не, даже не около него. Это люди, которые отвергают Слово Божие или переиначивают его так, чтобы было понятно совсем другое, совсем не то, о чем говорит нам Писание. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих в грехах, водимых различными похотями. Ну, это, может быть, не многие этим занимаются, но, тем не менее, есть. Особенно среди христиан Западной Европы, загнивающей, или Америки, но это сплошь и рядом. Внебрачные связи называются любовью, а любовь от Бога, да. А теперь слушайте, чтобы это было понятно, что это верующие, да. Всегда учащихся, то есть всегда ходящих в церковь, слушающих проповеди, молящихся, даже читающих Писание, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Вы заметили взаимосвязь между стихами вот этими, познание истины? Мы только что прочитали. И познаете истину, истина сделает вас свободными от греха. А мы ходим в церковь, читаем, слушаем, поем. И слушайте, никогда не познали. То есть заметьте, что такое познать? Познать истину – это познать, извлечь. Вот знаете, вот я так скажу, какое-то ядерное вещество, да, там типа уран какой-нибудь, стронций, да. Вот смотрите, сила заключена в ядре, да. Ее надо, там сила есть. Ну, так просто, я не говорю сейчас там об излучении, о взрыве говорю, о энергии колоссальной, да. Надо знать, как расщепить, чтобы вот эту силу извлечь. Надо знать, как эту силу извлечь, как расщепить ядро, как ядерную реакцию, допустим, сделать, да? И тогда вот эта энергия, ну, если ее там, как говорится, упаковать и направить, ну, она выполняет какую работу там, ну, я уж не говорю взрывную работу, ядерная бомба или с ядерными боеголовками ракеты, ну, я говорю, атомная электростанция, допустим, да? Так заметьте, познать истину, это вот, я говорю, зернышко, да, в нем есть сила жизни. И силу жизни, вот, ее надо извлечь. Ну, мы так будем говорить, там, не говорю про мукомольные заводы, я говорю, вот, разжевали, слюной смешали, проглотили, и вот эта сила, зернышко, сила жизни дает нам жизнь. Познать истину – это вот понять вот глубинный смысл этого слова. Расщепить вот это ядро. Если мы учимся, просто слушаем, но не вникаем, не познаем, не рассуждаем, не докапываемся до глубинного смысла, мы можем учиться, а Ванька слушает, да ест, лежит на печи, ничего не делает. Так вот сказано, всегда учащийся, никогда не могущий дойти до познания истины. Что такое познание истины? Что такое я познал истину? Что такое я рожден от истины? Или что такое я в истине? Обратите мне внимание, если я познал истину и я в истине, то я не грешу. Я истинно праведен. Если я читаю, слушаю, молюсь, верю и продолжаю грешить, я не познал истину. Я просто, как, знаете, говорит, прослушал курс лекций и так ничего и не понял. Далее. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 текст. Слушайте. «Освяти их истиною твоею». То есть, другими словами, как? Через познание. Он дает истину, он наталкивает нас на мысль, он заставляет нас думать, а я вникаю, познаю, наблюдаю, углубляюсь. Когда до меня что-то дошло, я извлек эту силу, и она меня освящает. И слушайте дальше. Слово твое есть истина. Если я говорю, я рожден от истины, да, я рожден от слова. Я говорю, хорошо, давай вот это почитаем. Это нет, это тут что-то не то, это не тот перевод. Это евреям, это ефесянам. Нет, про дела тут не-не-не, вообще не-не, тут с делами ничего. Святость это тоже невозможно. Слушайте, слово твое истина. А я говорю, это не истина, это не истина, это заблуждение. Заметьте, мы Богу говорим, что ты наврал нам, написал нам вот это все. А пастырь, который извращает слово, он не, получается, не врет. Вот он точно говорит от Бога Божьи слова. Вы видите, как у нас все внутри перекручено. У нас не то, что границы нету между добром и злом, между истиной и заблуждением. У нас вообще все как винегрет, у нас все перемешано. И если никто нас не просветит, мы не разберемся в этом. И мы будем с вами обречены на погибель. Далее. Первое послание Иоанна, 3 глава, с 18 по 23 стихи. «Дети мои, станем любить не словом или языком». Обратите внимание, вот ну, как просто написано. Как можно говорить, вот перевод какой-то не такой. «Станем любить не словом или языком». Но у нас же вот и слово, и язык. Ну, еще и губы можно добавить, что-то, когда целуемся с кем-то. Обнимаемся. Вот мы обнялись, вот мы поцеловались. Вот, голубушка, я тебя люблю. Голубчик тоже. Слушайте, станем любить не словом или языком, но делом и истиною, то есть, ну, как говорится, реально в жизни, да? И слушайте, и вот почему узнаем, как узнать, да, что мы от истины, и, слушайте, и успокаиваем перед ним сердца наши. Слушайте, если мы не от истины, наше спокойствие и вот это почивание на лаврах и в ожидании спасения, когда же, Господи, ты придешь и меня заберешь к себе. Это иллюзия. Успокоить мы можем свое сердце и можем, так будем говорить, легенько, но надеяться на спасение. Почему я говорю легенько и надеяться, а не верить и сильно, да? Потому что то, что мы сегодня живем хорошо, это не значит, что завтра устоим еще. Еще, может быть, не было такого искушения, в котором мы не устоим. Поэтому я говорю, надо легенько, ну, иметь надежду. Но стараться все делать, чтобы это легенько переросло не в легенькое, а чтобы мы имели твердую веру. Но для этого надо определенные условия. Так вот, вот почему узнаем, что мы от истины, имеется в виду, рождены от истины. И что мы в истине, да? И успокаиваем только на основании этого пред ним сердца наши. Тогда мы уже не дергаемся по поводу того, что мы спасены. Это тоже, можно сказать, еще один узелок, да? Можем ли мы быть уверены в том, что мы спасены? Вот внимательно читаем. Вот почему мы узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то есть мы что-то делаем, и внутри у нас, знаете, как говорится, какая-то червоточина, что ты не то что-то делаешь, что мотивы твои не очень хорошие, да, что ты говоришь одно, а имеешь в виду корыстный расчет какой-то, что ты хочешь кем-то попользоваться, или кого-то обдурить, или кому-то что-то всучить, да. Я уже не говорю, что если мы кому-то о ком-то рассказали, плохое, да, и боимся встретить, а вдруг это до него дошло, а вдруг он меня спросит, а я же не буду знать, куда мне деться, хоть сквозь землю провались, да. Заметьте, вот это все называется, и я говорю, вот это все и еще более, да, я не могу все перечислять. Если сердце наше, то есть совесть наша осуждает нас, а заметьте, а наша совесть – это ну, такой довольно-довольно неточный прибор. Но если даже этот неточный прибор с большими погрешностями и то нас осуждает, то коль мы паче Бог, то тем более Бог, потому что Бог больше сердца нашего, то есть его прибор абсолютный, без какой-либо погрешности. Значит, тем более Бог, потому что он больше сердца нашего и знает все. А мы не все знаем о себе, знаете, осознанно, неосознанно мы не все знаем, да. Но даже то, что знаем, если сердце наше осуждает, то Бог тем более. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, совесть чиста, можем смотреть прямо в глаза собеседнику, можем не тушеваться от того, что нас кто-то в чем-то обижает, потому что мы этого не делали, поэтому мы можем смело, спокойно смотреть в глаза, смело отвечать на вопрос, задавать вопросы, никого и ни за что не боясь. Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Не дерзость, а дерзновение. Мы можем надеяться на спасение, что Бог нас не отрынет от нас или не оттолкнет нас. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. Тоже узелок и тоже на память, на долгую незабываемую. Вот мы просим Бога, что-то дай нам, Господи, а Бог не дает. Или кто-то говорит, а Бог дает. Ну, я сейчас в детали не вдаюсь, да? Вдает. Бог нам что-то, извините, дает, да? Написано, если сердце наше осуждает, а если сердце осуждает, то значит мы что-то натворили нехорошее, да, то мы даже не имеем дерзновения к Богу, чтобы просить Его, Господи, дай мне, помоги, там, исцели, чтобы человек выздоровел, или спаси, или обрати кого-то к себе. Заметьте, если мы грешим и сердце наше осуждает, то наша молитва – это не дерзновение, это наша молитва – это дерзость. Когда кто-то говорит, вот просите, вот есть обетование, палец поставь вот сюда, вот ты, Боже, написал, вот ты должен исполнить, ты праведен, ты в своем слове, как говорится, никого не обманываешь. Я бы таким людям сказал, ты сначала поставь палец в другое место Писания. А ты вообще сделал то, о чем я тебя просил? А ты вообще сердце и голову приложил к этому? Ты усилие какое-нибудь приложил? Не ты ли сказал, что мы этого не должны делать? А теперь ты мне указываешь, что я обещал? Все мои благословения, все мои ответы на условии послушания. Мы заключили когда-то с тобой договор. Договор обоюдный. Если ты выполняешь вот такую работу в таком количестве, в таком качестве, то Бог, я уже так, извините за такой пример, как работодатель говорит, то я тебе заплачу вот такую-то зарплату. Но если ты не будешь выполнять, то я тебе платить не буду. Если твое сердце тебя осуждает, потому что ты творишь то, что не должен творить, да, то твоя молитва, во-первых, дерзкая. А во-вторых, ты ничего не получишь. А если ты получил Духа и говоришь на иных языках, и говоришь, что грех непобедим, тогда задумайся над тем, кто тебя благословил, в кавычках, и чем. Какой-то абракадаброй. Если ты говоришь, вот Бог нам дает, мы молились, из человека бесы вышли, я говорю, с него пена выходила. Он на полу дергался. В каких-то приступах типа эпилептических, да? Ну, он какой был, такой и остался. Это сатана вытворяет над вами. Вот если двое или трое согласятся о чем-то попросить, я говорю, слушайте, мы всегда соглашаемся о чем-то Бога попросить. А мы вообще, как говорится, свои отношения в порядке с Богом поддерживаем или нет? И чего не попросим, написано, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А мы говорим, что делать не можем, а заповеди отменены. Всем привет. Богу, ангелам, Христу. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа. Вот у нас вот это веровали, ну, в Сына Его, допустим, еще. А тут, слушайте, веровали во имя. Веровали в имя. А в имени характер Сына. Вы понимаете, да? Веровали в Его имя. В Его характер. Мы крестимся в, не просто в Иисуса Христа, как в какую-то, знаешь, какой-то транспарант, да? Мы верим, слушайте, в Его характер, в Его святость. Мы к этому стремимся, потому что в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Мы должны быть в Нем, внутри Его, и Его мысли, Его чувства должны быть нашими. Веровать во имя – это веровать в Его святость. Заповедь, заметьте, мы чего не попросим, получим, потому что соблюдаем заповеди. Какие заповеди? Чтобы мы веровали в, заметьте, заповедь, чтобы мы веровали, а вера без дел мертва. И не только веровали, соглашались, но и делали, пытались уподобиться Сыну Божию. И любили друг друга, как Он заповедал нам. Чтобы любили, имеется в виду, чтобы не делали зла ни в каком виде. Я уж не говорю прелюбодеяние, убийство, ненависть, клевета, да, даже чтобы не раздражались, чтобы не спорили, не ругались, не выясняли, кто больше из нас в Царстве Божьем. Вы видите, да? Еще один узелок на память. Если кто из вас думает, что он пребывает в Боге или Бог в нем, то стоило бы прочитать об этом. 1 Иоанна, 3 глава, с 18 по 24 текст. И кто сохраняет заповеди его, обратите внимание, сохраняет не в памяти, а сохраняет, в смысле, живет ими, не забывает, помнит, на основании их бодрствует, трезвится, о них размышляет, и им, этим словом или этими заповедями, живет. Кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем. И он в том, что такое сохраняет, живет и исполняет. Тот в нем, и он. Тот, значит, пребывает в нем, и он в том. А что он пребывает в нас, слушайте, узнаем по духу, который он дал нам. Заметьте, по духу с маленькой буквы. Ошибки здесь нету. Что такое узнаем по духу, который он нам дал? Ну, если он нам дал, то мы... Это должны узнать. Если он нам не дал, а у нас тоже все равно дух какой-то есть там, да, то мы тоже можем кое-что узнать. Что имеется в виду под этими словами? Узнаем по духу, который он дал нам. Вы помните, Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Вот Дух Божий – это Дух Святой, да, он научит, он наставит, он напомнит. Заметьте, кого наставит? Ну, нас, как, через что? Через наш дух, через наш разум. Как мы можем узнавать, что мы в нем и он в нас? Остановитесь, поймайте себя, бодрствуйте над собой, вникайте в себя. Поймайте себя на том, на что обращены ваши мысли. Вот о чем мы думаем. И я вам приведу пример. Вот кто-то думает, ну, благочестиво думает, в браке, в церкви венчали его, да. Ну, такой сексуально озабоченный христианин. Ой, придет жена, вечер настанет, ой, ну, будет утеха такая, ой. Вот это вот узнаем по духу, вот целый день мы можем узнать, в ком мы и кто в нас. Ну, если такие мысли, ой, быстрее бы ночь наступила, прямо не втерпёшь. Вот из этого мы узнаем по нашим мыслям, о чем думаем, чем живем. Вы поняли, в ком мы, да? В обнаженной жене, уж извините, пожалуйста, в постели. У другого, ой, у меня мобильник не такой, ой, у того такой, ой, не тот айфон, ой, не та модель, ой, мне вот это не нравится, ой, где бы достать, ой, где бы тут включить интернет, да посмотреть, да чтобы купить, да хороший. Вы поняли, в ком? В мобильнике, в планшете, да. Ну, кто-то сидит, живет, ой, как плохо жить в этой Украине или в Молдавии там, или в России, ой, куда бы свалить, ой, ой, там хорошо, вот там я буду зарабатывать, вот там я построюсь, вот там я, как говорится, стану великим, прославленным, да. Обратите внимание, вы поняли, в ком мы? Тут, заметьте, ну не надо ничего выдумывать, нас же сатана в этом плане даже не может надурить, ну просто вникни в себя. И поймай себя на том, о чем ты постоянно думаешь. У кого-то бизнес в голове. Ой, деньги, деньги, ой, это надо, и ой, денег все время не хватает. Ну, вы знаете, меньше надо мечтать, и меньше надо тратить деньги там, на Канары, в Анталию какую-нибудь, да, на Багамы какие-нибудь или Мальдивы какие-нибудь, да. Не в этом же счастье, но заметьте, кто-то живет Мальдивами, кто-то живет тряпками, кто-то живет модой, кто-то живет, я не знаю, манией величия, да. У кого-то страх, у кого-то там я иллюзии. Ну, давайте поймаем себя на мысли. Тут и ловить-то не надо, как говорится, ничего. Вот оно все. В них не подумай. Вот о чем ты сейчас думаешь? О чем твои мысли? И вы все поймете. Ну, мысли не в нем. Мысли не о нем. Ну, кто-то скажет, ну, как можно мыслить все время о Слове Божьем? Так с ума аж сойдешь. Я говорю, извините, мне вот, например, вообще ничто не интересно, кроме мыслить об этом. Ну, если просто мыслить, сидеть, толковать, конечно, оно не интересно. А если мыслить о том, что Библия – это книга жизни, я говорю, книга о проблемах жизни, книга, в которой есть ответы на все вопросы, как решать какие-то проблемы. Если я вникаю в жизнь и хочу лучше жить, если я наблюдаю за всем, что происходит во мне и в людях, и между нами, у меня возникает масса вопросов, я начинаю более практично, более реалистично мыслить о жизни. У меня вопрос, как вот это, от этого избавиться, как мне стать вот таким, допустим, да? И начиная мыслить, я начинаю видеть результат, я начинаю что-то прочитал, что-то дошло, применил на практике, убедился, у меня уже такая радость, у меня восторг, у меня уже интерес появляется, потому что я пользу получаю. У нас Библия, у нас Слово Божие, это как деньги, которые, ну как советские рубли, Советского Союза нет, а рубли где-то у кого-то еще остались. Ну и тогда вопрос возникает, ну что думать о этих деньгах, за которые ничто ты не купишь? У нас истина – это вот неконвертируемая валюта. Это вообще непонятно что, потому что мы за эту валюту не можем ничего, я вот так образно говорю, купить, поменять, пользу получить. Это просто рассуждение на вольную тему. Это просто мы верим в Бога, тут поем, потому что ему там скучно. Хор ему поет, чтобы ему еще веселее было. А мы себя тешим вот этими мыслями. Так вот, слушайте внимательно. Еще раз повторяю. О чем мы думаем? Мы можем узнать, в ком мы и кто в нас. Мы можем узнать, мы в Боге или Бог в нас. Да, конечно, узнаем очень просто. По мыслям. О чем мы встали? Вот мы ложимся спать. Вот мы пришли домой. Первое дело. Вот смотрите, просто ловите себя. Первым долгом зашли домой. О чем? Телевизор включить. Ну, не телевизор, компьютер включить. Так, что там в Фейсбуке, там фотографию кто-то написал. Вернее, выставил, да. Ой, репост сделайте. Ой, надо репост сделать. Вот ловите себя на мысли. В компьютере сидим, в социальных сетях сидим. Кто-то в журнальчиках. Кто-то там в Ютубе сидит, все подряд смотрит. Ну, все настолько же интересно, конечно. Я все это понимаю. Кто-то в блуде, кто-то планирует, где у кого украсть, кто кого как надурить, у кого банковские счета. Все время мысли о том, ой, кабы чего не произошло, ой, кабы деньги не обесценились, да? Ой, а что завтра будет? Ой, а что это? Обратите внимание. Все заботы возложите на него, ибо он печется о вас, а мы на него не возлагаем. На Бога надеюсь, я сам не плашаю. У нас вся наша жизнь вот в этих заботах. Что есть, что пить, во что одеться, как брови накрасить, как эти веснушки, от веснушек избавиться, то здоровье, то... Я не против того, что что-то надо в этой жизни о чем-то. Но не жить, то этим надо. А мы все время на этой волне. Вне Бога, вне зоны его досягаемости. Поэтому еще раз говорю, в нем мы или вне его? Пребывает он у нас или нет? В истине мы или нет? Можно легко и просто узнать по духу, если он нам его дал, то мы легко можем узнать. Я не хочу вот перед вами как-то вот хвалиться, там, хвастаться. Мне бывает даже снится ситуация, в которой я решаю проблему добра и зла. Я просыпаюсь и помню, во сне я правильную позицию, я во сне поразмыслил и во сне правильную позицию занял. Я проснулся, и первые мои мысли о жизни, о близких, о родных, о проблемах, как решить, о бодрствовании, что надо бодрствовать, что надо трезвиться, хотя это уже, можно сказать, на автоматическом уровне, да, но я на огороде, я ни о чем не думаю, кроме не то, что вот Библия, пророчество, как там это, у меня естественно плывет мысль. Мысль связана с библейским текстом, с жизнью, с решением проблемы. Попутно всплывают любые другие тексты, попутно что-то откроется, какая-то грань какого-то стиха. Я себя не заставляю, я живу этим, мне это интересно. Мне после этого не интересен фильм, мне не интересен там YouTube. Ну, YouTube, я так скажу честно, там, если по огороду что-то надо, ну, мне интересно опыт, я там быстренько... Посмотрел, узнал, применил, имею пользу. Но что касается жизни, да, проблем, решения этих проблем, да, у меня тексты, я ни о чем другом не думаю. Если надо что-то делать, руками строить, я в этот момент просто отключаюсь, ну, потому что ошибусь в расчетах, да, а это тоже не хочется. Вот и опять я строгаю там или что-то другое делаю, все равно мысли у меня вот просто об этом. Для меня не возникает вопрос, в нем я или не в нем. Ну, я часто просто в молитве говорю, Господи, спасибо, что ты есть, и есть смысл в этой жизни. Вот только представлю, что тебя нету, да, и вот просто вот это вот огород, там какие-то там сикарашки, букашки, муравьи, тля, вот эта война с ними постоянная, да, то вот это где деньги взять, за что жить. Ой, а завтра вдруг что-нибудь будет, ой, не получилось поехать на курорт. Я вообще не понимаю, как можно так жить. Для меня это было бы уже равносильно смерти. Смысла нет, я знаю, что я умру, я знаю, что я могу заболеть. И если нету другого смысла, просто как родиться, страдать, вкалывать и умереть, я просто не мыслю уже сегодня такой жизни. Я просто вам привожу пример для того, чтобы вы поняли, это все реально. Помните, я тоже не так давно, ну, несколько месяцев назад говорил такую тему, человек потерянный для этой жизни, да, это я. Мне не нравится уже в этой жизни ничто. Меня не тянет. Мне интересно вот именно общение с Богом. Мне нравится вот, вот эта мудрость, которая в слове сокрыта. Мне нравится находить вот эту изюминку, как применить это слово, понять глубинный смысл и радоваться, что жизнь меняется. Или кому-то я там что-то помог, объяснил, подсказал, у него получилось. У меня опять есть смысл, есть какое-то чувство удовлетворения и чувство насыщенности жизнью. Так что смотрите, как просто узнать. Говорит, я не знаю, вот я спасусь или нет. Я говорю, так ты можешь легко узнать. Хотя это тоже, я уже сказал, если сердце осуждает, то можешь сам знать, что тебя ждет, да? Ну, можно по-другому к этому подойти. Я не знаю, вот я спасусь или нет вот сегодня. Ну, я говорю, по-другому задаю вопрос. Я в нем, если в нем, то спасешься. Если мимо него, так мимо и пролетишь. А как узнать? Да вот просто остановись и подумай, о чем ты думаешь, что тебе в голову лезет, что ты любишь, чем ты вообще живешь, и ты все узнаешь. Там на небе тебе будет скучно. Бизнеса не будет, да? Блуда не будет, выпивки не будет. Канаров тоже, наверное, не будет, этих Багамов не будет каких-то. Все, чем ты живешь, все, что ты любишь, там этого не будет. Ты об этом переживаешь, и этим у тебя измеряется жизнь. Значит, если ты туда попадешь, если бы попал, вернее, да, то ты просто умрешь со скуки, засохнешь, как таранка. Есть выражение одно, одного автора, который говорит такие слова. Бог по милости своей не возьмет плотских людей на небо, потому что они там будут
ну, совершенно другая атмосфера, другие интересы. Им будет неинтересно, им будет скучно. Вот как бывает, вот кому-то интересно, вникает в жизнь, он слушает проповедь, говорит, слушай, радость, я столько сегодня что-то понял, мне открылось, слава Богу. А другой сидит, да когда же он уже кончит, да как уже это все надоело, ну сколько может долдычить по этой Библии. Вот уже, ой, кончил, слава тебе, Господи, сейчас пойду колбаски, бутерброд с колбаской покушаю, с помидорчиком, солькой, так все, знаете. Вот сидит человек, томится, вот на небе это академия будет, академия жизни будет. И вот эти вот неуки, двоечники, извините, которые, у которых колбасное мышление, ну, их просто помилуют, иначе это будут вечные муки. Как я говорил своему приемному сыну, будешь плохо учиться в школе, я говорю, отправлю в университет, и будешь в университете учиться. Он говорит, да я буду в школе лучше учиться. Вы знаете, я на этом остановлюсь, просто уже, чтобы вас тоже не задерживать. Вот, мысли продолжаются, узелков еще будет, я думаю, немало. И я думаю, что они, ну, хотя вроде бы мы эти все тексты читали, слышали о них, вы знаете, мы не придавали им такого значения. И я думаю, что их стоит возобновить в нашей памяти и навязать вот этих узелков, чтобы мы четко и определенно знали, где мы сейчас, в каком месте, на этом пути в вечность, или мы вообще не на дороге, да. Может, где-то лежим в обочине или в каком-то кафе застряли, или лежим пьяные, да. Нам это надо правильно знать, потому что самый большой обман – это когда мы сами себя обманываем. Когда мы не вникаем в Писание, и нас дурят, а мы в это верим, не сравнивая, точно ли так написано. А и я говорю, без вот этого путеводителя, без вот этой карты, без вот этого компаса, да, я вам хочу сказать, мы можем долго идти, прийти совсем не туда, куда хотелось бы нам. Всего хорошего, и Бог нам всем помощь.